Сашенко выходит с нами на прямую связь. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Вадим, добрый день. Спасибо, что снова меня пригласили. Давно как-то не встречались с вами.
Да, спасибо. Спасибо, что согласились. И пожелание от режиссера, если можно, чуть-чуть камеру, чтобы воздух был. Потому что вот у нас...
Чуть-чуть камеру.
Вот так. Вот так еще немножко. Еще немножко, да. Вот, два, отлично. Режиссер дает добро, и поэтому можем
начать. Таможня дает добро, можно двигаться дальше.
Таможня, да, дает добро. Знаете, я хотел начать с лихих 90-х, потому что сейчас нередко можно услышать такую формулировку. 90-е возвращаются. Это не история ФБК «Невзли», на которую мы вернемся. Это история семьи Бакальчук и то, что происходит вокруг. Насколько уместно вообще сравнение с лихими 90-ми в контексте того, что происходит над этой семьей и над той компанией, которую они создали?
Ну, Вадим, наверное, любые исторические аналогии, они всегда уместны и всегда неуместны. Да? И история, с одной стороны, всегда нам напоминает о том, что это когда-то уже было, но, с другой стороны, на каждом витке происходит что-то иное. Поэтому, конечно, можно говорить о том, что разборки вокруг Wildberries, разборки семьи Бакальчук, внутри семьи Бакальчук, напоминают лихие 90-е, но... Честно говоря, вспоминая далекое уже прошлое, я не помню, чтобы вот такие вот разборки с применением оружия, с убитыми, во-первых, случались около Кремля, а во-вторых, случались с группировками, которые исключительно близки к власти, да, что Сулейман Керимов, что Рамзан Кадыров. Вот, поэтому, да, конечно... Можно говорить о том, что это все нам напоминает 90-е, но можно сказать, что это еще круче, да, и мы ушли куда-то, я даже не знаю, в советской истории, наверное, вообще такого не было, да, может быть, куда-нибудь во времена гражданской войны, да, так вот что-то такое, когда белые пришли грабят, красные пришли грабят, зеленые пришли грабят, ну, как-то вот в таком формате.
Но получается, что Кремль на этой площадке, на этой территории выясняет отношения. Можно ли это назвать войной башен? И Marketplace Wildberries является просто полем, где они выясняют отношения сейчас? Или это не совсем верное определение?
Я бы сказал по-другому. Я бы сказал по-другому, что Кремль окончательно утратил монополию на силу, да, и Кремль окончательно утратил доверие к себе как посреднику. Как арбитру, да, потому что ну, до какого-то недавнего времени считалось, что вот такой великий, могучий Гудвин, страшный и ужасный, сидит в своем заточении в бункере или не в бункере, или в Сочи, или где-то еще, и в случае возникновения каких-либо конфликтных ситуаций приходят к нему, рассказывают, и он принимает такое единственное верное, правильное решение, с которым все априори согласны. Да, и это вот такая вот система... мафиозного правосудия, она существовала в России, ну, не знаю, больше десятка лет, и как-то она всех устраивала, всех участников вот этой экономическо-силовой игры. Никому в голову не приходило оспаривать полномочия Гудвина, никому в голову не приходило спорить с ним, да, или доказывать с пистолетом в руках, что могут быть другие варианты решения. И то, что сейчас мы видим, что конфликт, по которому вроде бы как позиция Гудвина была заявлена, применяется, несмотря на его решение с применением оружия, ну, в общем, поговорит о том, что уже все готовы на него плевать. Да? То есть он не является таким вот совершенно, не то что беспристрастным, он не является арбитром, который внушает уважение к мнению, к позиции которого готовы прислушиваться. Да? То есть вот этот мафиозный Дон, он как-то вот, ну, вроде как еще сидит на своем месте, но уже понятно, что где-то подрастает молодая поросль, которая готова брать власть в свои руки.
А в данной ситуации Элли это кто? Потому что, как мы помним из «Страноводца» или «Волшебника изумрудного города», адаптации Баума, который сделал Волков, то в какой-то момент просто стало понятно, что Гудвин — это просто человек, и все его магические фокусы — это не более чем фокусы, да, и в финале это становится понятно, и это все рассекречивается. А девочка Элли в данном случае кто выступает? Или можно ли говорить о том, что девочка Элли уже сделала свое дело, что Гудвин уже... не является сакральной фигурой в этом изумрудном городе?
Ну, поскольку мы живем немножечко более сложной конструкции, в немножко более населенном мире, чем мир изумрудного города, то, конечно, девочка Элли давно существует, да, и частью этой девочки Элли являетесь вы, Частью этой девочки Элли являюсь я, частью этой девочки Элли являются наши коллеги, которые рассказывают о том, что такое себя представляет современный политический режим в России, что такое себя представляет Владимир Путин, чем он руководствуется, принимая те или иные решения. Да? Другое дело, что мы должны с вами как довести свою точку зрения там, до 140 с лишним миллионов россиян, да, далеко не все из которых готовы нас слушать, слышать и прислушиваться. Но выясняется, что вот внутри самого ближайшего круга Путина есть люди, которые к нам прислушиваются, да, которые присматриваются и которые время от времени так пробуют Гудвина, знаете, как тыкают пальчиком, говорят, а ты настоящий? А ты правда волшебник? И вот, судя по всему, кто-то уже решил, что пора брать власть в свои руки.
А элемент случайности, потому что, опять же, если мы вспомним «Изумрудный город», Элли не должна была там оказаться, потому что случился ураган, и из Канзаса ее занесло как раз в эту страну, и далее она уже вот перепрограммировала все, что там происходит. А насколько для Путина вообще элемент случайности, элемент некого неопределенного и неопределяемого события является опасным? То есть он знает, что есть оппозиция, он знает, что есть эмиграция, он знает, что есть там кланы, группировки внутри и так далее, но он не может спрогнозировать некое случайное событие. То есть вот это тот самый черный лебедь или девочку Элли, если мы используем этот образ. Для него сегодня это главная угроза? Вот это случайное событие?
Ну, Вадим, вы абсолютно правильно сказали, что любое чрезвычайное событие является для Путина угрозой. И этот черный лебедь может прилетать в виде марша Пригожина. Этот черный лебедь может прилетать в виде входа вооруженных сил Украины на территорию Курской области. Да, этот черный лебедь вполне вероятно как раз вот эта вот перестрелка Wildberries. Другое дело, что мощь черных лебедей, которые прилетают и обрушиваются на Путина, она бывает разной. И мы видим, что каждый раз, когда этот черный лебедь прилетает, Путин впадает в некий ступор. Да, потому что он не умеет на них реагировать, он не понимает, как на них реагировать, потому что это все разрушает его видение того, как устроена современная Россия, разрушает его видение того, как, насколько прочной является его власть. Но дальше все зависит от мощи, от размаха крыльев этого черного лебедя, насколько он злобный, насколько он, не знаю, там, большой, гигантский, насколько он готов идти до конца, или его запал заканчивается, как марш Пригожина в 200 километрах от Москвы. Конечно, любой черный лебедь является главной угрозой для Гудвина, но на то он и черный лебедь, что его предсказать невозможно. Да? И, собственно говоря, обычно возможность противостоять черному лебедю опирается на институты. Да, когда каждый институт в государстве начинает выполнять свою функцию, независимо от того, кто находится у власти, независимо, какие политические пристрастия имеет то или иное правительство. А когда все замыкается на одного единственного человека, то, конечно, черный лебедь, который способен вогнать его в ступор, является разрушительной силой.
А вот если говорить о масштабе, потому что мы вчера говорили с Дмитрием Потапенко, он сказал, мне интересно, из-за какой, он использовал более грубое слово, из-за какой ерунды это все навернется. То есть это будет, может быть, что-то совершенно незначительное в масштабах истории, что все это обрушит. И опять, возвращаясь к образу девочки Элли, она же, ее недооценивали, ее изначально недооценивали. Если бы пошла армия, там, бастинды и так далее, могли бы выставить там какие-то там блокпосты. А вот эту маленькую девочку никто не оценил как угрозу. И в итоге она там добилась очень серьезных результатов. Вот здесь не может произойти что-то подобное? Вот Wildberries, да, большой бизнес, но это marketplace, казалось бы, да, Путин к этому относится пренебрежительно. Что-то продают, что-то покупают, но несерьезно. И вот это уже мы видим, это приводит к тому, что башни Кремля начинают друг друга стрелять в прямом смысле этого слова. Насколько важна недооценка?
Вы знаете как, если бы я знал будущее, наверное, моя жизнь была бы гораздо менее интересной, и вам, в общем, тоже не приходилось бы вызывать много респондентов, да, с кем общаться. Вы каждый раз мне звонили: Сергей, расскажи, что, как сложится ситуация. Вы правы, девочку Элли всегда недооценивали, но так же, как, в общем, недооценивали Пригожина до какого-то момента. Да? То есть вот все считали, ну да, такой полубандит, ну да, так талантливый полубандит, да, ну и не более того. А в какой-то момент у человека что-то щелкнуло в голове, и он собрал не очень большую свою воинскую часть и двинулся на Москву, и тут все поняли: ого, ничего себе девочка Элли, да. Но к какому-то моменту он то ли протрезвел, то ли, не знаю, ему что-то объяснили, то ли ему что-то показали. Ну, а после этого он случайно взорвал гранату в самолете. Да, поэтому девочка Элли, она же, вот ее сила состоит в том, что да, она маленькая, ее недооценивают. Так же, как армия Бастинда не пошла на защиту, да, точно так же и, в общем, против марша Пригожина никто из воинских частей всерьез тогда, ну, вплоть до реки Оки, никто и не пытался даже оказать сопротивление. Впрочем, возможно, как нам показали события в Курской области, на Москву никто не защищает. Да, то есть вся армия, она пытается решить какие-то другие задачи, захватить несколько десятков квадратных километров чужой территории. А защита Москвы, защита российской территории не является ее функцией. Вот, поэтому является ли конфликт Wildberries вот такой девочкой Элли? Ну, интуитивно мне кажется, что нет. Интуитивно мне кажется, что нет, потому что речь все-таки идет об... как это, фраза из Путина, спор хозяйствующих субъектов. Да? То есть, в конце концов, действительно, речь идет о бизнесе, да, очень крупном по российским понятиям, но не более того. То есть, здесь, на мой взгляд, не затрагиваются пока, да, не затрагиваются пока рычаги власти. Никто из участников конфликта не пытается претендовать на какие-то политические дивиденды. Поэтому могут ли пойти какие-то более серьезные сдвижки? Ну да, конечно. То есть мы же хорошо понимаем, да, что Путин, он, конечно, человек не злопамятный, но он очень злой, у него хорошая память. И обычно он никогда не принимает быстрых кадровых решений, связанных с какими-то событиями, где есть вина или, ну, не знаю, предательство конкретного человека. Но он обязательно до него доберется и обязательно ему отомстит. То же самое здесь, конфликт с Wildberries может закончиться, не знаю, через день, через два, через неделю, а его последствия в виде замены фигур на путинской шахматной доске смогут произойти через полгода, через год. Да, и тогда мы скажем, мы, может быть, уже к тому времени и забудем про Wildberries, да? Но вот эта вот сдвижка, изменение баланса сил между башнями Кремля или между людьми, которые входят в ближний круг Путина, относительно ближний круг Путина, да, в окружение Путина, он изменится. Ну, если мы к тому времени не забудем про Wildberries, мы попытаемся это дело связать.
А почему, на ваш взгляд, Татьяна Бакальчук и ее компания вдруг оказались игроками на этой шахматной доске? Почему она привлекла к себе столь пристальное внимание именно Кремля, учитывая ее такой непубличный образ? Она достаточно редко выходила в публичное поле, у нее не было политических амбиций, по крайней мере, она это не проговаривала. И сейчас она становится, ну, по крайней мере, в рамках вот этих выяснений этого отношения, там, игроком очень серьезным. Как так получилось? Как вы думаете?
Ну, мне кажется, она случайный человек, оказавшийся в нужное время, в нужном месте. У меня вообще, говорю, есть большие сомнения, что именно она на свои какие-то предпринимательские таланты и на свои деньги создала такой бизнес, который оценивается в десяток миллиардов долларов. Да. Скорее всего, она выступала в бизнесе, называется фронтменом, да, она скрывала чьи-то инвестиции, и поэтому не случайно на ее защиту, на защиту вот этих бизнес-интересов встали достаточно влиятельные силы, в том числе связанные с Кремлем. Мне кажется, что она вполне вероятно прикрывала чьи-то деньги человека, который, или группы людей, которые попали под санкции Запада, под санкции США, Евросоюза, у которых есть проблемы с правоохранительными органами на Западе. И чтобы не светить реальных акционеров, она выступала вот таким вот фронтменом, говоря, что это я. Да, вот, другого объяснения я не могу найти, да, потому что действительно, вот, ну, если посмотреть на ситуацию, как сказать, совсем отстраненно, ну, это что-то смешное. Да? Ну, мы не можем себе представить, да, что вокруг какой-то там мощной даже там торговой сети, да, которая владеет, ну, абсолютно как не связанные с властью люди, вдруг неожиданно Кремль начал там стрельбу, выясняя отношения с Рамзаном Кадыровым. Но такого не бывает. Да? Поэтому это означает, что интересы гораздо глубже, и она, ну, вот всего лишь представляет какую-то группу интересов, но не более. То есть она не самостоятельный игрок в этой ситуации.
А падение авторитета, если мы сравниваем умышленно или неумышленно, сознательно или бессознательно то, что происходит в Кремле с мафией или ОПГ, то там есть такое понятие, как авторитет. И этот авторитет можно заработать, а можно очень быстро потерять. И часто его теряют те, кто проигрывает. Вот если мы говорим о ситуации между Кремлем, между там одной башней и второй башней, между Керимовым и Рамзаном Кадыровым, вот представить себе ситуацию, в которой Рамзан Кадыров проигрывает эту схватку, это же становится известным, в том числе тем людям, которые, ну, скажем так, пристально смотрят на то, какая расстановка сил. Может ли Рамзан Кадыров позволить себе проиграть эту политическую, полуполитическую борьбу?
Ну, Вадим, если вы посмотрите фильм «Крестный отец», фильм «Ирландец» или что-то еще, да, похожее на историю развития мафиозных структур, вы поймете, что ни один из главарей мафии, донов, его помощников, сообщников, никто не ведет игру в надежде на проигрыш. Каждый считает, что в любой ситуации он ведет игру на выигрыш, и только в самый последний момент, там, получая пулю или нож, или что-то еще отравленное, не знаю, бокал отравленного вина, вот он понимает, что на этом все заканчивается, и на этом он проиграл. Конечно, и Керимов, и Кадыров ведут игру на выигрыш, но не надо забывать, что качается не только их авторитет, качается авторитет главного дона. Да, и поэтому это с точки зрения устойчивости, или даже не то, что сказать устойчивости, с точки зрения будущего всей вот этой мафиозной структуры, это гораздо важнее. Да, там, придется ли проигравшей стороне конфликта расплатиться с доном? Да. Будет ли платой за этот конфликт жизнь или должность? Не факт, да, вполне вероятно, что нужно будет переделить какие-то поляны, отдать кому-то часть своего бизнеса, отдать часть денежных потоков, получить к себе какого-то смотрящего и так далее. Но на самом деле главная задача стоит не перед Кадыровым или Керимовым, главная задача стоит перед Путиным. Доказать, что он по-прежнему является сильнейшей фигурой, и что его слово хоть что-то, ну не хоть что-то, да, вообще говоря, является решающим. И вот здесь на это сейчас главное внимание.
Можно ли говорить о том, что эта история показывает, что в российской власти начинается раскол элит? Или это было бы преувеличением?
Ну, на мой взгляд, это преувеличение. На мой взгляд, это преувеличение. Все-таки раскол элит, он идет не из-за того, кому достанется бизнес в оценке в несколько миллиардов долларов. Раскол элит, вот в таком в политическом смысле слова, это раскол элит относительно того, куда двигаться дальше. Да, условно говоря, двигаться в сторону Северной Кореи или Южной Кореи. А кому достанется Wildberries, или кому достанется Сургутнефтегаз, или кому достанется еще какой-то актив, ну, это такой коммерческий интерес, он точно совершенно не меняет политической системы власти и, ну, наоборот, закрепляет вот ту конфигурацию, то есть подтверждает единство, да, что есть человек, который может решить, кому достанется тот или иной актив. Поэтому в этом отношении, ну, я бы не стал использовать раскол элит.
А может ли этот процесс запустить вообще пересмотр того, кому что принадлежит в России? То есть есть те компании, которые в государственной собственности, в полугосударственной, все равно они контролируются определенными людьми, у которых есть определенный куратор, видимо, в администрации президента. Грубо говоря, я сейчас упрощаю ситуацию, чтобы было понятно, могут ли начать пересматривать, кому принадлежит и кто контролирует Норильский никель или другие крупные компании? И не приведет ли это к такому новому витку выяснения отношений со всеми сопутствующими этому ущербами?
Вадим, но ведь этот процесс идет, и с началом войны он интенсифицировался, и достаточно наглядно мы это можем видеть. Другое дело, что, может быть, размер этих активов, он не настолько велик, чтобы там, быть равным Норильскому никелю, потому что, в конце концов, это такие единичные компании, и их в России не очень много. Но смотрите, если вот там за первые, сколько там получается, 20 лет до 2020 года власти Путина, ну что у нас там, НТВ Медиа, да, как он, Мост Медиа,
Сибур. Медиамост.
Медиамост, да, Медиамост, Сибур, Башнефть. Ну, наверное, вот это все из таких крупных активов, ну, там, Русский Петролиум еще, да, то, в принципе, после начала войны мы видим, что активы, которые стоят миллиарды, это энергетические активы, принадлежащие иностранцам, Юнипро и Фортум, это Макфа, это Рольф, да, это, не знаю, Данон и так далее. То есть масштаб активов, которые сейчас перераспределяются в российской экономике, он достаточно большой. И в отличие от того, наверное, что было в начале 90-х, ведь там же ситуация была как принципиально иной. Вот в Советской Конституции не было даже понятия государственная собственность. Там было понятие общенародная собственность. То есть вот собственность на все активы, которые были созданы во времена советской власти, она нигде не была зафиксирована. Нигде не было реестра, что вот это принадлежит государству. И на самом деле российское там госкомимущество, оно до сих пор вот полный реестр государственной собственности еще не составило. Да, то есть каждый год, когда оно отчитывается о проделанной работе, они говорят, ну вот там еще чуть-чуть, еще, ну там понятно, что речь идет уже о каких-то таких мизерных активах, но каждый год сотни и тысячи активов, они встают на баланс. И вот в той ситуации, конечно, процесс перехода из общенародной собственности, ну, либо де-факто под контроль красных директоров, либо де-юре под контроль новых акционеров, он шел в массовом порядке. То есть нужно было очень быстро каждому куску собственности приписать хозяина. Да? То есть сказать, либо это государство, либо это частные руки. Сейчас такое трудно себе представить, потому что действительно у каждого актива есть собственники. И ну, мало того, конечно... Ну, как сказать, вот сам по себе указ Путина о том, что мы забираем этот актив и отдаем ему кому-то другому, ну, в принципе, сочинить, ну, там, мы с вами сядем и напишем этот указ в течение 15 минут. Да, не бог весть, какая работа. Другое дело, что нужно же понять, кто этим активом будет управлять. Нужно соблюсти интересы. Да, там, сегодня мы отдали одной группе, завтра мы отдали другой группе. Поэтому этот процесс идет, этот процесс продолжается. Я не думаю, что нас ожидает вот в самом ближайшем будущем перераспределение суперкрупных активов, таких вот единичных. Да? Но активы оценкой там, в миллиард, 2-3 миллиарда долларов, перераспределение их будет продолжаться.
А что касается, например, таких фигур, как Дерипаска, он фрагментарно появляется в информационном пространстве, делает заявление, его можно по-разному интерпретировать, там, если посмотреть, лингвистически довольно аккуратно все сформулировано, но можно, скажем так, интерпретировать в пользу того, что эта война никому не нужна. Потом он исчезает достаточно надолго из информационного поля, а потом снова выныривает. Но вот это игра какая-то, которую Дерипаска ведет, и другие, скажем так, представители очень крупного российского бизнеса, если это еще можно называть очень крупным российским бизнесом, потому что мы понимаем, что там очень серьезная все-таки взаимосвязь с государством. Но тем не менее, Дерипаска, он ведет какую-то свою игру сейчас? И эта группа людей, которая с ним?
Ну, безусловно. Послушайте, каждый российский олигарх или каждый крупный российский бизнесмен, каждый известный, общинный, как медиа, известная для российских медиа, там иностранных медиа фигура ведет свою игру. А в чем эта игра состоит? Ну, наверное, не очень сложно догадаться. С одной стороны, нужно быть абсолютно лояльным Путину, да, и никоим образом не демонстрировать, что ты являешься его оппонентом, что ты неким образом подвергаешь сомнению его право на удержание власти или на ту конструкцию политической-экономической системы, которая сегодня существует в России. Да. Но, с другой стороны, для тех, кто поумнее... Да, для тех, кто не готов себя вот сковать одной цепью с Путиным, для тех, у кого есть понимание того, что Путин уйдет и наступит какая-то новая жизнь, то нужно как бы перекидывать мостики в будущее. И этим мостиком может быть молчание. Да, ну вот есть люди, и мы с вами хорошо понимаем, да, там, входящие даже в первую десятку, там, не знаю, двадцатку российского Форбса, да, которые молчат, которые вообще в информационном поле не появляются. Есть люди типа Олега Дерипаски, которые время от времени выступают ну, такими вот мягкими критиками власти в разных аспектах. Да, то ли, что эта война никому не нужна, то ли там, что Набиуллина и Центральный банк проводят вредительскую политику, потом исчезают, да, как бы ждут реакции. Будет реакция, не будет реакции. Но, собственно говоря, вот такая позиция, она говорит о том, что у людей есть понимание того, что есть завтра. В отличие от Путина, у которого завтра отсутствует, у него есть только сегодня, а завтра мы все попадаем в рай, ну, он про себя так говорит. Да? То есть люди, которые вот проводят какую-то более тонкую политику, которые заставляют нас обсуждать вот эту тему, да, есть у него своя позиция, что он хочет сказать. Это говорит о том, что человек говорит о том, что я вижу будущее, или, по крайней мере, я о нем думаю.
Ну, это нельзя интерпретировать как некое послание, некую смс-ку как раз к одному конкретному читателю, одному конкретному зрителю. Потому что, ну, если вспомним, правда, это научно не подтверждено, но есть версия, что Булгаков писал «Мастер и Маргариту» для одного конкретного читателя. Этим читателем был Иосиф Сталин. Это версия. Вот сегодня Дерипаска отправляет эту смс-ку ведь вряд ли широким слоям. То есть нужна ли ему эта аудитория? Он отправляет ее конкретному получателю?
Ну, я бы сказал, что он отправляет ее вполне конкретному получателю, только он находится в другой части земного шара. Да, то есть он точно не находится в Кремле. В СМС-ку, ну, то есть в Кремль нужно отправлять не СМС-ку, а нужно отправлять такой трактат, мощный, написанный, да, красиво изданный, на красивой бумаге. А СМС-ки нужно отправлять на Запад. Да, потому что не нужно забывать, что, ну, раз уж мы сейчас говорим про Олега Дерипаску, что он не является, ну, как он де юре продолжает оставаться юридическим владельцем и «Русала», и энергетической компании ИН+, но его права как акционера, как бенефициара этих компаний, они равны нулю. То есть он не может не получать дивиденды, не может голосовать на собраниях акционеров. И, конечно, ему бы хотелось из этой ситуации выйти. Да, конечно, ему хотелось бы увидеть в будущем вот тот момент, когда его юридические права будут приравнены, его фактические права будут соответствовать его юридическим правоотношениям, правам собственности. Вот. И, конечно, в этом отношении СМС-ку нужно слать не в Кремль, а в Белый дом, ну или в Брюссель в крайнем случае.
Ну, эта СМС-ка, она доходит, как вы думаете? То есть ее, на нее обращают внимание?
Вадим, ну, если мы с вами обсуждаем, то доходит, да, и то же самое, как сказать, ну, у людей, сидящих в Брюсселе или в Вашингтоне, ну, они собирают всю эту информацию, что сейчас в современном мире не очень сложно. Другое дело, что сегодня никто это всерьез не обсуждает, да, потому что сегодня вопрос о изменении санкционного режима, об отказе от санкционного, пересмотре санкционного режима в отношении тех или иных российских бизнесменов и вообще в отношении России, он не стоит на повестке дня. Но в тот момент, когда этот вопрос будет обсуждаться, в тот момент, когда в России начнутся изменения, да, в тот момент, когда Запад задумается о том, как выстраивать отношения с Россией после Путина, то, конечно, вот это все досье будет подниматься. И там, для того же Олега Дерипаски или для тех людей, которые сегодня молчат, для них они будут говорить вот о своих там СМС-ках, может быть, о молчаливых СМС-ках, может быть, есть СМС-ки, которые мы с вами не видим, которые проходят по таким невидимым каналам. Да, и это, как это, может, им зачтется или, может быть, зачтется.
Ну, а Роман Абрамович сегодня – это как раз тот самый сигнал, который курирует между, скажем, вышками. То есть он является тем самым элементом, который сейчас обеспечивает переговоры между Западом и Россией? Или это, опять же, преувеличение тоже?
Ну, в каких-то аспектах, безусловно, Роман Абрамович является посредником, в первую очередь связанным с гуманитарными вопросами, с обменными пленными, с восстановлением семей, в первую очередь, что касается детей. Я не думаю, что Роман Абрамович является посредником в политических переговорах, касающихся остановки войны или прекращения войны. И нужно хорошо понимать, что... Ну, у Абрамовича, у него очень специфическая ситуация, да, у него нет активов в России. Да, то есть его активы находятся за пределами Российской Федерации. В этом отношении он более свободно себя чувствует, чем тот же самый Дерипаска или кто-то еще, у кого активы находятся в России. Вот, поэтому да, конечно, как человек, вхожий во власть, как человек, имеющий давние и, ну, не скажу близкие, но прочные отношения со многими людьми, находящимися в окружении Путина, Абрамович является влиятельной фигурой, но... Сможет ли он быть эффективным посредником? Мне кажется, что в гуманитарных вопросах обе стороны, и Россия, и Украина, они готовы на какие-то идти компромиссы. В политических вопросах, на мой взгляд, сегодня вот пересечение возможностей или пересечение желаемых картин будущего, оно не очень прослеживается. И здесь в этом отношении даже самый хороший посредник, даже самый эффективный посредник, ну, может оказаться не в то время и не в том месте.
То, что произошло у ФБК и Невзлина, то есть было выпущено расследование, в рамках этого расследования приводятся доводы, которые еще будет рассматривать, видимо, суд и судебная система, но там утверждается, что Леонид Невзлин причастен к нападению на Леонида Волкова. История очень громкая, и я слышал такие сравнения с грязной бомбой, что каким бы ни было решение суда, всех, кто причисляет себя к российской оппозиции, российским либеральным течениям, это, ну, в общем, задело. Как вы оцениваете эту историю, и какие у нее могут быть последствия?
Вадим, я бы разделил эту историю на две части. Да, первое – это... ну, скажем, конфликт отношений между Леонидом Волковым и Леонидом Невзлиным. И здесь есть две точки зрения. Одна выражена в фильме ФБК, другая выражена в заявлении Невзлина. И аргументы и той, и другой стороны, ну, если вы встаете на чью-то сторону, кажутся вам убедительными. Меня радует только то, что обе стороны согласились отдать это дело в руки правосудия. Да, то есть обе стороны обратились в правоохранительные органы. И это означает, что и Леонид Волков, ну, Иван Жданов, Александр Петрачкова и Леонид Невзлин доверяют свою судьбу по разным основаниям. Да, соответственно, Волков и его коллеги подают иск о там, человеке, который совершил в отношении них, заказал в отношении них преступление, иск, да, а Невзлин подает иск о защите репутации. Вот. Каким бы ни было решение суда, мы понимаем, что вот, кто-то из них не прав. Да, кто-то из них говорит не то, что соответствует истине, ну, либо обманывает, как Леонид Невзлин, либо повелся на такую очень талантливую разводку, созданную другими людьми. Не надо забывать, что весь фильм ФБК он построен на информации, которую передала российская ФСБ. Да, вот поэтому, ну, здесь, что называется, я не могу сказать, добавить ничего нового, да, и я рад, что этим делом будет заниматься следствие, тем более, что вот на днях, да, был арестован вот этот вот посредник Блинов, да, ну, собственно говоря, я считаю, что и там, если там еще 3-4 дня назад все говорили о том, что дело будет расследоваться очень долго, то сейчас похоже, что вот ключевая фигура, да, которая может раскрыть очень многое для следствие находится в руках правосудия. Поэтому вот давайте ждать. Я не хочу предугадывать решение. Понятно, что любой исход этого следствия судебного, он будет ударом по там, российской оппозиции. Хотя я бы сказал так, да, что он будет ограниченным. Ну, да, вот все-таки он будет касаться конкретных людей, да, или конкретных организаций, и в самой минимальной степени будет касаться всех остальных. Но меня гораздо больше тревожит вторая часть. Да, знаете, как вот есть землетрясение, есть шок, а есть авторшок. И вот авторшок этого фильма, он связан с последней фразой, которую произнесла Мария Певчих, да, и это тут же приходит на память фраза Штирлица в исполнении Вячеслава Тихонова, во всем разговоре запоминается последняя фраза. Так вот, последняя фраза в фильме, да, мы призываем всех не сотрудничать с Михаилом Ходорковским. Да, и мне кажется, что вот это гораздо более важная проблема, что ФБК пытается использовать ситуацию для того, чтобы подорвать авторитет своего политического конкурента, не скажу оппонента, а именно конкурента, да, и замазать грязью человека, который, вообще говоря, вот даже в фильме ФБК никоим образом и рядом не стоял. Да. Вот, поэтому вот эта часть всего конфликта, да, когда вроде бы как политическая организация, которая там, прикрывается именем или там, строит свой авторитет на имени Алексея Навального, начинает заниматься грязными обвинениями в адрес политического конкурента, вот это мне сильно не нравится. Да? И это, конечно, для всей российской оппозиции создает вот такой перманентный конфликт. Я не скажу, что это первый конфликт, да, но он, к сожалению, очень долгоиграющий. И как бы вся эта история не закончилась, мы понимаем, что вот водораздел между ФБК, сторонники ФБК и там, сторонники Ходорковского и все остальные, он будет только углубляться. Да? То есть вот это решение, это не преступление, это хуже, это ошибка. Да? К сожалению, это осознанная ошибка. Да? ФБК осознанно пошли на этот шаг. И меня вызывает это самые горькие чувства и самые печальные ощущения, предсказания на будущее.
А на ваш взгляд, почему такая жесткая борьба внутри российской оппозиции? То есть сейчас, ну, если посмотреть на ситуацию со стороны, рычагов воздействия на ситуацию в России у оппозиции или нет, или очень немного. Да? Можно отреагировать, например, когда Борис Надеждин выдвигался и призвать сторонников пойти на участки. Это могут сделать популярные лица, например, и таким образом усилить эффект. Но в целом мы понимаем, что сейчас эффект и рычаги очень ограничены. Почему такая жесткая борьба? За что идет главная борьба именно внутри российского оппозиционного сообщества?
Вадим, я с вами не согласен, что идет борьба внутри российской оппозиции. Никакой борьбы внутри российской оппозиции нет. Внутри российской оппозиции есть тлеющий конфликт, который время от времени вспыхивает ярким пламенем или яркими красками, но всегда на одной стороне этого конфликта стоит ФБК. На другой стороне могут стоять разные люди, там Максим Кац, Михаил Ходорковский или кто-то еще, но на другой стороне конфликта постоянно стоит ФБК. И меня это толкает на мысль, что это проблема ФБК, проблема самоидентификации. После смерти Алексея Навального и даже после того, как он попал, вернулся в Россию и попал в заключение, ФБК не может самоидентифицироваться и объяснить, чем она занимается. Да, то есть вот тот вектор политической борьбы, который олицетворял, или политической деятельности, давайте так скажем, олицетворял Алексей Навальный, он исчез. ФБК трансформировалась в медиаструктуру, и нужно удерживать своих сторонников, нужно объяснять им, что вот у вас есть некое политическое будущее, да, что вы продолжаете дело Навального, но только никто не понимает, в чем состоит эта деятельность. И ФБК не может продемонстрировать ни свои линии поведения, кроме того, что мы не будем ни с кем объединяться, да, ни каких-то особых успехов. В то время как остальная часть, ну или большая часть российской оппозиции, российские демократические силы, находящиеся там в изгнании, вот так, да, наверное, правильнее говорить, она объединилась вокруг Берлинской декларации. Эта часть российских демократических сил смогла наладить рабочий диалог с европейскими структурами, да, и с ПАСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, и с Европарламентом, и проходят регулярные встречи, там проходят, принимаются декларации, заявления, да, которые, вот, что называется, продвигаются этой частью оппозиции. И возникает, вот, что одна часть там усиливается, да, там не то чтобы заметно, не то чтобы эта ситуация прямо как-то влияет на будущее, но вот эта вот часть, которая пытается вести конструктивную подготовку к тому моменту, когда настанет Россия после Путина, а с другой стороны ФБК, которая сказала, что мы ни с кем объединяться не будем, и мы ни в каких мероприятиях, на которые их приглашают постоянно, да, причем приглашают и руководители парламентской ассамблеи, и вот депутаты Европарламента, которые проводят мероприятия, ну, представитель ФБК считает, что им это не нужно. И вот в этой ситуации нужно поддерживать интерес к себе, нужно следовать вот этой ленинскому лозунгу: прежде чем объединиться, нужно как следует разъединиться. Да? И это создает ощущение конфликта. Хотя, опять, я повторю, никакого конфликта нет. И базовый принцип вот, Берлинской декларации состоит в том, что подписанты не выясняют между собой отношения в публичном пространстве. Да, вот как раз вот базовая, основная часть российских демократических сил придерживается этой позиции, что если у нас есть какие-то сложности в отношении друг с другом, это нужно выяснять вне публичном пространстве, да, с тем, чтобы не возникало ощущение того, что есть конфликт. Но есть одна организация, которая считает, что интерес к ней и ее позиции усиливаются только в том случае, если есть вот этот создаваемый этой организации конфликт.
Вы поддерживали ФБК вообще? Ну, насколько я знаю, когда вот отравили Алексея Навального, вы были одним из тех, кто оплатил медицинский самолет, и вообще были близки с Алексеем Навальным. А как бы вы охарактеризовали свои отношения с ФБК? И, скажем так, вот, наверное, на этом я и закончу вопрос.
Вы все правильно сказали. Да, у меня были... Не скажу, что... У нас были хорошие отношения с Алексеем Навальным, хотя мы с ним часто спорили, да, и у нас были разные взгляды на какие-то вопросы. Но Алексей был человеком, который умел слушать, умел излагать свои аргументы и умел прислушиваться, в данном случае, к моим аргументам и в какой-то момент изменять свою точку зрения. И каждый раз, когда мне доводилось общаться с ним или с ним и с его коллегами, в общем, я считаю, что это было достаточно полезно и интересно для обеих сторон, хотя временами наши споры и наши дискуссии были, ну, такие горячими и там проходили, ну, не скажу на совсем повышенных тонах, но с большим количеством эмоций. Вот. Но, тем не менее, это не мешало нашему сотрудничеству и не мешало тому, чтобы мы встречались, обсуждали, переписывались, говорили. Вот. И, соответственно, кроме того, я там до какого-то момента делал регулярные финансовые перечисления в пользу ФБК, вот что называется, для того, чтобы организация, ну, не скажу, что она существовала из-за моих денег, да, потому что мои деньги были совсем незначимыми, наверное, вот с точки зрения бюджета ФБК. Вот, но в тот момент, когда Алексей вернулся в Россию и его арестовали, мне стало заметно, что ФБК очень сильно меняет свою позицию, превращается из политической структуры в медиа. У нас была встреча, мы обсуждали эту проблему, и я высказал все свои тревожные ощущения. Но, к сожалению, вот это вот желание создавать конфликты, оно довело до того момента, ну, до той ситуации, что я решил прекратить отношения с ФБК. Я, ну, что называется, как в личных, да, в личных переписках я с кем-то из деятелей, руководителей ФБК время от времени общаюсь, но никакого сотрудничества сегодня у меня с ними нет.
А с кем была встреча, если не секрет? Вы с Марией встречались тогда?
Или с руководством ФБК, там все руководители ФБК, кроме, ну, Алексея Навального были.
И этот разговор, то есть вот после этого разговора вы уже решили, что все, ну, ваши пути расходятся, я так понимаю, да? Это была финальная точка?
Ну, это была точка, когда я высказал свой взгляд, ну, а мое решение, оно последовало чуть позже.
Знаете, я хотел еще дотронуть такую тему, вот тему судьбы. Вот есть в древнегреческой мифологии Мойры, такие богини судьбы или участи, которые знают, что с ними произойдет. И вот, не знаю, видели, не видели, на Netflix вышел хороший сериал, сейчас называется «Каос». Там как раз древнегреческие сюжеты переложены в современную плоскость. И вот это ощущение судьбы, неизбежности, фатализма, насколько вообще свойственно российской политике, российским политикам? Нет ли такого, что люди попадают в каком-то смысле в заложники вот этого? Ну, будь что будет, мы все равно на это не можем повлиять. Мы будем что-то делать, но повлиять мы на это не можем. Есть такая проблема? Что Мойры, грубо говоря, все уже давно объяснили всем.
Ну, спасибо за намек на сериал. Обязательно посмотрю.
Сериал отличный, рекомендую. Отличный,
да, я его еще не видел. Я не знаю, мне трудно говорить за всех, да, и я бы сказал так, что, ну, наверное, да, наверное, можно об этом говорить, да, потому что точно так же, как там, ну, накануне лихих 90-х, в конце 80-х было понятно, что Советский Союз на всех парах движется к какому-то серьезному кризису, который неизбежно, ну, как и любой кризис, да, должен привести к каким-то изменениям. Но даже еще летом 91 года никто не мог предсказать, какими изменения это будут, и никто не мог предсказать, что Советский Союз окончательно исчезнет, как он сказал, как геополитическая реальность. Да? Вот. То же самое и сейчас. Вот диктаторский режим в России, он, ну, достаточно прочно удерживает власть, запугал значительную часть активных граждан России, ну, не позволяя им высказывать свою точку зрения, не позволяя им выступать в защиту тех или иных политических позиций. И в этом отношении не является секретом, да, что все сценарии изменений в России, они связаны с тем моментом, когда Владимир Путин тем или иным образом уйдет от власти. Ну, можно говорить, что это судьба. Да, можно говорить, что это признание реальностей. Ну, как вам больше нравится? Да, я готов согласиться и с тем, и с другим.
Здесь просто интересно, а кто чем или кем управляет? Потому что вот в этом сериале, внимание, небольшой спойлер, там есть сцена, когда Зевс хочет уничтожить как раз богинь судьбы, он приходит к Мойрам, и он говорит: почему вы не удивляетесь, я собираюсь вас сжечь. Он говорит: вот канистра с бензином, мы сами себя подожжем. Так как, вас же вообще нельзя ничем удивить. И он их уничтожает, но он им проигрывает, потому что он ничего не может против них делать, будучи даже владыкой Олимпа. И вот эта интересная история, которая заставила меня задуматься, когда Путин, обладая там практически абсолютной властью внутри России, он же, это философский вопрос, философская тема. Он же все равно понимает, что он в судьбе неизбежно проиграет. И он даже, наверное, знает, что с ним будет после смерти. То есть он знает, что его портреты снимут сразу после того, как его вынесут физически или, может, метафорически он перестанет быть владеть. Его портреты сразу снимут. То есть он никогда не победит Мойру, условно, Мойру в этой истории. Это тяжелое бремя, мне кажется.
Вадим, я думаю, что его это вообще, честно говоря, не сильно волнует. Я уже говорил, да, что в моем понимании у Путина нет концепции завтра. Для него завтра не существует. То есть после нас не то, что хоть потоп, а после нас вообще ничего нет, темнота. И в этом отношении его волнует не столько, что будет с его портретами, да, после его ухода из жизни или из политической жизни, да, сколько то, что происходит сегодня. Ведь, в принципе, если бы Путин думал о завтра, то он пытался бы создать какую-то систему управления, которая, ну, опиралась бы, ну, пусть на кривые, пусть на нестандартные, но на какие-то институты, да, которые позволяли бы вот этой системе сохраняться. Ну, как это было сделано там в советской власти, да, когда было Политбюро, был Центральный комитет, да, которые кооптировали там внутрь себя каких-то людей. Ну, то же самое было в Мексике, да, с этой институционально-революционной партией. Примеров-то можно найти много. Да, но возникали какие-то институты, которые гарантировали преемственность власти и сохранение власти, и сохранение идеологии, сохранение той политической системы. Вот, а то, что Путин, наоборот, разрушает все имеющиеся в России политические институты, подменяя их собой и не пытается сохранить вот свое наследие, да, не знаю, там, политическое наследие, но говорит о том, что ему по барабану вся эта проблема, ему это не нужно. У него нет стремления войти в историю как создателя новой системы управления Россией. Поэтому, ну, примирился ли он с судьбой, или он просто это ограниченность его видения, ограниченность его мировоззрения, ограниченность того, что он считает своей задачей. То есть вот он считает, что там он смог захватить Крым, и вот это вот приращение территории является именно тем пунктиком, с которым он может войти в историю. Ну вот у него же вот просто другой взгляд на жизнь, да, поэтому примирился ли он с судьбой? Ну, я думаю, что он старается отгонять от себя эту мысль и не думать о том, что будет после.
А вот это желание войти в историю, это же попытка, психологическая попытка защититься от смерти, потому что мы делаем что-то в течение жизни, пытаясь таким образом себя обессмертить. Я помню, у нас был разговор как раз с профессором Колумбийского университета по психологии Светланой Комиссарук. Вот почему так важно там человеку что-то оставить, хотя когда наступит тот самый момент, ну, по Эпикуру, мы никогда со смертью не пересекаемся, потому что когда она есть, нас нет, а когда мы есть, ее нет. Но тем не менее, вот это желание как раз в течение жизни что-то сделать для того, чтобы, ну, себя защитить. Ведь Путин об этом тоже думает, как обессмертить свое имя. Вот ему важно войти в историю. Значит, получается, что завтра для него тоже существует в каком-то смысле. Что будет после? Или я неправильно это интерпретирую?
Ну, смотрите, вы меня сейчас загоняете в какие-то такие философские дебаты, где я не могу сказать, наверное, что я очень силен. Можно по-разному на эту ситуацию посмотреть. И я бы обратил внимание на другое. Да, вот если бы Путин руководствовался теми положениями, которые записаны в Российской Конституции, то, в принципе, и ушел бы там, в 2008 году, то он бы вошел в историю, независимо от того, что случилось бы дальше. Да, вот он вошел бы в историю, во-первых, как российский лидер, который закрепил тенденцию ухода от власти. Да, но если первым был Борис Ельцин, а Путин второй, да, что называется, вот осидел два срока и ушел. И это, конечно, с точки зрения российской политической истории было бы очень важным моментом. Да. А Путин пошел по другой стороне, он решил сделать из себя вот такого пожизненного владыку, ну, фактически возродив абсолютную монархию, ну, или, ну, скорее всего, абсолютная монархия, потому что даже советская система, она там на примере Хрущева-Брежнева, да, подразумевала некую возможность смены власти. Вот. С другой стороны, Путин, несомненно, бы вошел в историю, опять не будем говорить, что это случилось благодаря ему, но это случилось бы во время его первых двух сроков президентства, когда Россия, ну, резко вышла вот на траекторию быстрого роста, и когда российская экономика, российская новая экономическая система показала, что все тяжести, тяготы 90-х годов были не зря. Да, что когда выяснилось, что вот эта новая экономическая система, она создает возможности для быстрого экономического роста, она делает российскую экономику привлекательной для иностранных инвестиций, там иностранные компании идут в Россию, создают свои производства. И вот с моей точки зрения, да, вот этого было бы, ну, более чем достаточно для того, чтобы Путин вошел в историю, вот, что называется, как человек, который внес свой вклад. А то, что он стал пожизненным владыкой, то, что он увеличил территорию России, это его взгляд. Да, это его взгляд, как он может войти в историю. Но ведь мы же понимаем, что это не будет, он не этим. Вот после всего случившегося он не этим войдет в историю. Да, он будет человеком, как Гитлер в Германии, который вверг страну в тяжелейшую катастрофу, да, которая повлекла за собой колоссальные человеческие жертвы, которая повлекла за собой колоссальные экономические, социально-политические последствия в будущем, из которых России предстоит выходить там долгие годы, если не десятилетия. Да, и поэтому вот сейчас он в историю войдет не тем, что он завоевал Крым, да, а тем, что он вверг страну в катастрофу. И в этом отношении его видение будущего, да, и историческое видение того, что происходит в России, сильно различаются. Но опять он ошибается.
Ну вот, а мы начали с Эли и Татошки, вот еще как раз Волкова.
Нет, у нас не было.
Урфин Джус и его деревянные солдаты, как раз вот если использовать эту сказочную аналогию, это уже самостоятельная сказка Волкова, Урфин Джус и его деревянные солдаты, и мы знаем, что Урфин Джус в итоге проиграл, его деревянные солдаты проиграл. И вот, чтобы как раз закончить тоже этим сказочным образом, вот если мы возьмем дорогу из желтого кирпича, где сейчас находится девочка Эли? Как далеко еще до финальной развязки и, скажем так, разоблачения Гудвина? Вот как вы думаете? Далеко еще идти?
Вадим, а ведь когда девочка Эли вступила на эту дорогу из желтого кирпича, она не знала, где развязка? Да, и как там, древняя китайская пословица, или конфуцианская, да, что длинная дорога начинается с первого шага. И задача девочки Элли идти. Задача девочки Элли продолжать движение, не останавливаться и не впадать в уныние, и не думать, что все это бессмысленно и бесцельно. Да, и, возможно, там, уже за поворотом, за ближайшим поворотом, да, будет виден конец этой истории. Возможно, мы действительно находимся на первом шаге из пути в 10 тысяч ли. Но задача девочки Элли, задача там, нас с вами состоит в том, чтобы двигаться дальше. Потому что исторически мы понимаем, что будет дальше. И мы понимаем, что Урфин Джус и его деревянные солдаты потерпят историческое поражение. Соответственно, это должно внушать в нас уверенность и доверие к своим силам.
Как говорит Мандалорец, таков путь. Спасибо. Спасибо вам. Сергей Алексашенко был с нами на прямой связи. Благодарим вас и до следующего раза. Всего вам доброго.
Спасибо большое, Вадим, за интересную беседу и до новых встреч.
До новых встреч. Мы продолжаем.